В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Почти месяц в колонии в Орловской области голодает московский политический активист Михаил Кригер в знак протеста против частых выдворений в штрафной изолятор и ограничения в общении с близкими. В 2023 году суд приговорил его к 7 годам лишения свободы за оправдание терроризма и призывы к возбуждению ненависти и вражды. От пищи Кригер отказался 25 сентября, а 9 октября заявил, что переходит на сухую голодовку. По словам правозащитников, его состояние ухудшается. Он похудел на 25 килограммов, у него заторможены мимика и речь. Но от медикаментозной поддержки Михаил Кригер отказывается.
Протестные голодовки среди заключенных российских колоний и следственных изоляторов – явление нередкое. Одно из самых длительных голодовок – 145 дней – держал в 2018 году украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам лишения свободы. Он отказывался принимать пищу, требуя освобождения из российских тюрем украинских заключенных. Больше 80 дней в 2014-2015 годах в следственном изоляторе голодала украинская летчица Надежда Савченко, обвиненная в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области. Ее голодовка началась с требования оказать ей медицинскую помощь, а позже она стала добиваться освобождения из следственного изолятора. В 2013 году больше 60 дней голодал обвиняемый по болотному делу Сергей Кривов, который требовал предоставить ему документы, необходимые для собственной защиты во время судебного процесса.
Почему люди прибегают к голодовке в знак протеста? И насколько эффективен такой протест? Как в российских колониях и тюрьмах регулируется процесс голодовки и выхода из нее? И почему голодовку называют протестом бесправных? Об этом поговорим сегодня с сотрудницей правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», а в прошлом ведущим аналитиком Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Москве Анной Каретниковой.
Для заключенных, для всех, и для следственно арестованных, и для осужденных оставлено очень мало форм протеста. А проблем у них очень много, и поводов для протеста тоже очень много. Это могут быть их собственные уголовные дела и действия администрации. И фактически, кроме написания жалоб, обжалования с помощью адвокатов, это все очень сложно, а какие-то проблемы могут происходить прямо в моменте, и надо против них возражать, надо протестовать. Вот кроме таких вот легальных форм обжалования, оставлены, ну, практически только два способа. Это либо членовредительство, либо это голодовка. Вот к ним обычно арестанты и прибегают, когда происходит то, что они считают, как говорится, беспределом. Осужденные по общеуголовным статьям чаще совершают и членовредительство, и прибегают к голодовке, потому что, во-первых, это лежит в тюремной традиции, и они склонны это делать по, в том числе, не очень значимым вопросам, не очень важным основаниям. Да, они могут объявить о начале голодовки или порезаться, но даже если им оперативник попрошенные сигареты медленно несет, или врач долго их не принимает. Политзаключенные на моей памяти вообще почти никогда не прибегали к членовредительству, за исключением ребят из Нового Величия, которые порезались в суде, порезали себе руки, Костленков и Крюков. А к голодовкам чаще, но в общем тоже это не то, чтобы такое вот обычное дело. А вот так по-хорошему членовредительство, вот ты ходишь по следственному изолятору, как я ходила, и видишь, что какие-то пятна крови, потеки крови, значит, кто-то тут уже вот резался и чего-то требовала администрация, значит, надо зайти и спросить, что такое произошло. Наверное, мужчины чуть чаще, чем женщины, объявляют голодовки. Женщины, они более пугливы и более сосредоточены на здоровье, но тоже на моей памяти женщины голодовки объявляли. То есть какой-то особой гендерной разницы я тут не вижу.
А по вашим наблюдениям, из-за чего заключенные решаются на голодовки? По каким причинам? Какие поводы приводят к голодовкам?
Поводы могут быть самые дурацкие.
Самый, наверное, смешной повод из тех, которые я помню, это то, что человеку, который прибыл в следственный изолятор, не выдали ложку, и он не мог есть. И вот он требовал, это как у них называется, весло, 3 дня требовал, ему никто ничего не дал, потому что сотрудник был не до этого. И вот человек объявил голодовку. Но вот эта голодовка очень быстро снялась, как только ему принесли ложку по моей просьбе, то сразу он и поел. Потому что, естественно, когда я видела голодовку с каким-то требованием, которое абсолютно осуществимо, то я шла к лицу, которое за это отвечает, и говорила, что с ума сошли, дайте ему вот это, он перестанет голодать.
А что требовали еще?
Перевести в другую камеру очень часто, улучшить качество питания. По поводу посылок и передач, когда посылки долго, месяцами не собирали с почты, пару раз люди объявляли голодовку, ну и действительно тогда сотрудники ехали на почту, привозили оттуда посылки, и голодовки прекращались. То есть я говорю, они в местах лишения свободы иногда объявляются по самым вот таким бытовым вещам, которые, казалось бы, не стоят того, но именно в заключении создает гигантскую проблему. Вот тут администрации легко подвинуться, легко совершить какие-то действия и сказать, ну, давайте кончайте уже, хорош. Вот. Конечно, есть более серьезные поводы. Это какие-то нарушения со стороны администрации, это проблемы с попаданием к медицинским работникам, не своевременное оказание медицинской помощи и неполное. И второй вид голодовки – это, конечно, голодовки по своим уголовным делам. В следственных изоляторах, когда еще идет следствие, то просто возмущаясь нарушениями со стороны следователя, со стороны судьи, люди могут прибегать к голодовке. Еще с советских времен все мы знаем о политических голодовках, но это еще и бывает такой массовый протест, когда в какой-то колонии администрация, что называется, сильно жестит, и тогда начинается коллективная голодовка. Это не кто-то один ее начинает, а какой-то значимый процент арестантской массы для того, чтобы обратить внимание на свои требования, чтобы администрация прислушалась, пошла на какие-то компромиссы и отменила незаконные, например, свои решения. К сожалению, вот так вот быстро мне не удалось найти старые тексты советских еще исправительных кодексов, чтобы посмотреть, а как там вообще регламентировалась голодовка, потому что мне вообще показалось странным, что она как-то в законодательстве регламентируется. Я подумала, а зачем эти нормы о том, что голодовка, отказ от приема пищи могут быть, присутствуют в нормативных актах. И подумала, что да, наверное, для того все-таки, чтобы арестанты меньше прибегали к членовредительству и не портили статистику Федеральной службы таким образом. Потому что, казалось бы, и я открыла тогда сейчас довольно много правовых работ научных, якобы научных, о том, чтобы приравнять голодовку к нарушениям правил внутреннего распорядка, для того, чтобы наказывать за голодовку, да, ну как бы вывести ее из правового поля. Почему этого не происходит, для меня загадка, но отгадка вот то, наверное, что не хотят, чтобы портили статистику ФСИН самопорезами, которые могут привести их к смерти в том числе. Поэтому она, наверное, существует.
А как в современной России, это немножко странно прозвучит, но организована процедура голодовки? Заключенный, который решил таким образом протестовать. Что он должен делать? Но он же не может просто отказаться от пищи. Или он должен кому-то сообщить? Как должен отреагировать на это тот, кто сообщил? Что происходит дальше?
Для следственно арестованных эта процедура регламентирована. Для осужденных она почему-то куда меньше регламентирована. Там говорится только о том, что человек, отказывающийся от пищи, может быть подвергнут принудительному питанию, как там написано, в случае, если голодовка начинает угрожать его жизни. А вот как раз в случае со следственно арестованными это организовано куда лучше. Там целая статья есть в 103-м федеральном законе о содержании под стражей подозреваемых обвиняемых. Сначала следственно арестованный, он не сразу отказывается от пищи, нет, сначала он должен подать заявление, в котором изложить причины, по которым он это делает, ну и сообщить, вот, уважаемая администрация, с сегодняшнего дня я отказываюсь от приема пищи. Если он не подал заявление, то, скорее всего, его голодовку никто не зарегистрирует. Ее и так пытаются не зарегистрировать, а заявление не принять. Сначала с ним пытаются поговорить, зачем тебе это надо, не делай этого. Следователю вообще все равно, что ты тут объявляешь, если он голодает по своему уголовному делу. Но если он проявляет определенную настойчивость, то это заявление должно быть немедленно. Это может тянуться 5-6 дней, вот этот скрытый период голодовки, к сожалению. Но заявление должно попасть начальнику следственного изолятора. Начальник следственного изолятора должен уведомить следователя или судью, у которых в этот момент в производстве находится уголовное дело этого арестанта, если он по уголовному делу по своему решил голодать. И еще должен уведомить в обязательном порядке надзорную прокуратуру, но это прокуратура, которая занимается нарушениями в местах лишения свободы. Она уголовными делами не занимается все равно. Прокурор может прийти, может не прийти. Это никак не регламентируется, но уведомление должно состояться. И уведомляют по факту в обязательном порядке региональное управление, подают статистику по голодающим отдельно в региональный УФСИН или ГУФСИН. И там все это учитывается. После этого доктор должен каждое утро давление и вес контролировать и тоже всю эту информацию посылать в региональный УФСИН или ГУФСИН. По возможности тут нет обязаловки, голодающий должен содержаться отдельно, чтобы ни у кого не было сомнений, что он там что-то ест или не ест, у него из камеры уносятся все продукты. Вот он там сидит, доктор его контролирует. Ему все равно будут приносить баланду эту так называемую, ставить ее на форточку для подачи пищи или даже в камеру на стол приносить и ставить, чтобы он видел, вот тут вкусненькое стоит. Может быть, он придумает в какой-то момент и начнет есть. Будет к нему приходить кто-то из воспитательного отдела, может быть, психолог, иногда может быть оперативник, и все будут ему, что называется, капать на мозги, переставай, давай, начинай есть, зачем тебе это надо, жизнь одна. В законе, правда, по этому поводу написано, что администрация должна рассмотреть обоснованность причин голодовки. Если это касается ее администрации, при обоснованности принять какие-то меры, а если она не может принять никакие меры, то должна пытаться, по крайней мере, это делать. Голодающий сидит, естественно, его состояние начинает ухудшаться, и вот тут как раз вступает в силу уже процитированная норма о том, что при угрозе жизни, которая будет определяться врачом на основании этих анализов и визуального наблюдения, медик будет ставить вопрос о применении принудительного питания или принудительного кормления. Вот это место особо в инструкциях, в приказах, в законах не разработано никак. Я помню, что мне ставилась задача, когда голодал политзаключенный Александр Шестун, а я работала в московском управлении, мне тогда поручили найти какие-то нормативные акты, потому что никто их не мог найти. Сейчас я их тоже не могу найти, но тогда я их нашла. Там указывалось на то, что принудительное питание, да, осуществляется с помощью зонда, осуществляется только в больнице с участием не менее 2 гастроэнтерологов и анестезиолога. Есть еще один этап, это не принудительное кормление, а это поддерживающие капельницы с глюкозой, с какими-то растворами. По договоренности с администрацией, когда человек долго голодает, он может согласиться на то, чтобы ему поставили такие поддерживающие капельницы. Вот Михаил Кригер почему-то от этого отказывается. Хотя мне кажется, что если ты долго держишь голодовку, это неплохо, и это не прерывает режим голодовки. Вот такая была достигнута договоренность. Естественно, когда начинает применяться принудительное кормление, то это уже как бы считается выходом из режима отказа от приема пищи.
Можно часто было видеть комментарии относительно принудительного кормления, что его приравнивают к пытке, несмотря на то, что власти заявляют о гуманном акте спасения. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Ну и за то время, пока вы работали с службой исполнения наказания, как там относились к этой задачке? То есть, с одной стороны, человек голодает, это его право, его дело. С другой стороны, на администрации лежит ответственность за его жизнь, и они должны как бы его спасать. С третьей стороны, говорят о том, что принудительное кормление – это пытка. Вот как эта задача решалась?
Администрация по этому поводу особо ничего не думает. Что касается меня, то это очень сложный морально-этический вопрос. И я довольно часто спорю с другими правозащитниками, доброжелательно спорю. Как раз с теми, кто говорит, что принудительное питание – это пытка, пытки запрещены, и поэтому оно применяться не должно, и это свободный выбор каждого человека. У меня другой подход. Я видела людей, которые умерли в состоянии голодовки. Я видела людей, которые уже не отдавали себе отчета в том, что они хотят в состоянии голодовки, потому что на больших сроках человек иногда лишается возможности трезво оценивать ситуацию. Поэтому я, наверное, выступаю все-таки за применение принудительного кормления, потому что для меня главное жизнь. Жизнь у человека одна. Пока человек жив, можно бороться. И когда я отговаривала людей от голодовок, то я же не просто их отговаривала. Я говорила, я попытаюсь вам помочь вот так и вот так. Вам я найду адвоката. Вам я позвоню родственникам. Вам я еще что-то сделаю. И я пыталась по мере сил эти обещания все сдерживать. Это были не просто слова. Я совершала какие-то активные действия, чтобы помочь. Я все понимаю про свободу воли и про свободу выбора. Но я часто видела, что вот если чуть-чуть подождать, ситуация может измениться. И такое случалось, и такое часто случалось. И голодающие, и освобождались, и уходили на свободу, и оставались живых. И вот у одного нашего бывшего голодающего, которому помогла мой сын, там жил в Узбекистане, когда началась мобилизация, он туда убежал. А мог бы не жить, понимаете, вот этого парня уже могло не быть живых, потому что он очень долго держал голодовку по уголовному делу.
Тем не менее, вы же наверняка как-то общались с сотрудниками там, тех же следственных изоляторов в то время, когда там люди объявляли голодовки. Вот что они говорили, как администрации, надзиратели реагировали на то, что кто-то у них в месте лишения свободы, которое им подведомственно, объявил голодовку?
Да никак, потому что голодовок, допустим, две в день в учреждении объявляется. Голодовка, когда вот она только объявилась, она не представляет собой проблемы, тем более если она по уголовному делу, да, чтобы там следователь, не знаю, ко мне приехал. Голодовка становится проблемой, когда действительно что-то начинает жизни человека угрожать, тем более если это человек, который, ну, хоть каким-то образом привлекает все внимание общественности. Если этого внимания нету, то голодай ты, не голодай, и, в общем, тебе это мало чем поможет. А вот когда действительно, как в случае с Шестуном, начинает голодовка угрожать жизни человека, или это Савченко лечится, который долго у нас голодал, вот тут это становится проблемой. Тут надо думать, что делать. Но поймите, никаких этических у обычного представителя администрации тут проблем не возникает. Либо ему пришлют сверху указание кормить принудительно, и тогда начнут кормить принудительно, либо ничего не пришлют, и тогда они умрут как кушнир.
А есть какая-то принципиальная разница не с точки зрения медицинской и физиологической, а с точки зрения отношения к такому заключенному, если он объявляет обычную голодовку или сухую?
Ну, если сухую, то это тревожнее. Я все пытаюсь донести мысль, что ФСИН, она такая не очень человеколюбивая. А для нее важно то, что для нее представляет проблему. Если человек объявил сухую голодовку, значит, он может умереть куда быстрее, значит, он испортит статистику, значит, надо быстрее как-то реагировать и внимательнее за ним следить.
Есть в личных делах заключенных, которые поступают в следственные изоляторы, ремарки о том, что этот человек склонен к голодовкам, но люди, которые следили за внутренней политикой в России в 10-х годах, например, помнят, что довольно часто голодал Сергей Удальцов. Были случаи, когда он и на сухие голодовки выходил, Вот таких людей уже, что называется, ждут?
Профилактического учета такого, как склонны к голодовке, не существует. Бывают там склонны к побегу, к азартным играм, к распространению экстремизма. Голодовки нет. Просто если это знаковый арестант, типа того же Удальцова, например, да, в прежние годы, то ну просто кто-нибудь позвонит из управления и скажет, о, ну вот это вот он всегда голодает, следи за ним там, чтобы это вот и у тебя начнет. Ну только вот так вот. Личные дела ничего не вкладываются, я ничего такого никогда не видела.
Если человека все-таки удается убедить прекратить голодовку, есть ли какие-то инструкции на этот счет, что с ним сделать? Ну нельзя же, например, после месяца голодовки человека взять и начать кормить обычной баландой. Как это регулируется? Должен ли он написать заявление об окончании голодовки и вообще о том, как она начинается, вы рассказали, ну, с бюрократической точки зрения, а как она заканчивается?
Заканчивается тоже написанием заявления. Там все по заявлениям в основном делается в тюрьме. Человек как бы фиксирует факт отказа от голодовки. Если он долго не ел и он в не очень хорошем физическом состоянии, то вот, к сожалению, инструкции по этому поводу тоже никаких нету. Поэтому тут решение должен принимать врач, медицинский работник СИЗО или колонии. На моей памяти обычно говорили, что ну пусть твои родственники принесут тебе там всякие детские протертые смеси, давай по зеленой, мы их пропустим, все примем и тебе дадим. Но это, правда, часто обещают, когда человек еще в голодовке, а когда он ее наконец снял и перестал всех беспокоить, то про него забывают. Но вот обычно применялись какие-то детские питания, смеси. Если не было родственников, то пытались ему что-то сами на пищеблоке потереть. Но это уже, к сожалению, сложно. И это слишком много мы хотим от СИЗО или колонии.
А на ваш взгляд, насколько голодовка, в принципе, как вот такая мера, эффективна для того, чтобы заключенный смог добиться того, за что он борется. Вот даже там в случае Михаила Кригера, если он пытается добиться, чтобы его перестали изолировать от остальных заключенных и чтобы дали возможность нормально созваниваться с семьей. По вашему опыту, насколько эти голодовки приводили к тому, что там администрация выполняла какие-то требования, или следователи что-то разрешали, или как-то с помощью правозащитников все ситуация решалась?
Я не хотела бы комментировать эффективность голодовки Михаила Кригера, моего друга, ну, потому что она еще не завершена, и я не могу знать, к чему она приведет и каких-то деталей происходящего. Но, в принципе, если ты просишь чего-то у администрации, если это осуществимо, если по твоему поводу нет никаких указаний от высших сил, то, в общем, чего-то можно голодовкой добиться. ФСИН очень не любит, когда его упоминают в средствах массовой информации, когда все вот это выходит за пределы системы. Может разозлиться, конечно, но, в общем, чего-то по мелочи добиться можно. Если вот не прямо вот сейчас, то в обозримой, по крайней мере, перспективе голодовка может к чему-то привести.
Вы также сказали, что если нет никаких указаний от высших сил, то администрация, в случае, если она может решить проблему заключенного, она, скорее всего, через некоторое время, поскрипев, ее решит. А часто ли бывают такие указания? Какого рода указания, если вам о них известно, могут получать администрации мест лишения свободы? И как это отражается на заключенных?
Ну, это скорее уже политических заключенных разговор, потому что если есть такие понятия, как подконтрольный, особо подконтрольный, и это вот касается тех, в ком заинтересованы по тем или иным причинам какие-то высшие ФСИНовские эшелоны, да, может быть, управление, а может быть, федеральная служба, а может быть, она еще откуда-то напрямую получает указания. Я поэтому и говорю про Михаила Кригера, что я не берусь комментировать, потому что мы не знаем, это собственное решение администрации посадить его в одиночестве, либо они получили соответствующие указания. Но всем же, например, понятно, что в ситуации с Алексеем Навальным это не колония принимала решение, что с ним будет происходить, будет ли происходить, будет ли он жить. Это они получили указания, я думаю, аж из администрации президента, а может, и еще откуда-то. Тут я не могу так высоко заглядывать. Не знаю, как это в случае с Михаилом. Может быть, установка, давайте там гнобите его, жестите побольше. Ну, она может быть, например, в отношении какого-нибудь подследственного, да, строптива, который вину не хочет свою признавать, полученной на уровне пониже, да, там от следователя, от оперативного сопровождения, что вот посадите его так, чтобы он признал вину поскорее, такие ему создайте условия содержания. Такое тоже может быть. А с политзаключенными, я думаю, что это какие-то точечные решения, точечные сигналы, которые принимаются не колонией. Понимаете, но я могу ошибаться. Может быть, действительно, там Михаилу грозят какие-то страшные угрозы, в чем я, правда, сомневаюсь, и он не может удержаться в общей массе. Но решения принимаются на разных уровнях.
А вам удалось понять, вот что движет таким человеком, который решает протестовать ценой собственного здоровья? И вообще, где грань вот между этой личной жертвой, такой нравственной этого человека, и попыткой манипулировать общественным вниманием, например, шантажом?
Что движет человеком, который начинает голодовку? Иногда надежда, иногда отчаяние. Это похоже, но я бы разделяла две этих эмоции. Кто-то действительно надеется, что его голодовка к чему-то приведет, а кто-то уже ни на что не надеется, просто не может смириться с тем, что с ним происходит. Поэтому я бы не говорила о какой-то, как во всем это называется, демонстративно-шантажное поведение. Вот такая формула. Я бы особо об этом не говорила. Естественно, когда человек там и причиняет себе какие-то увечья, что-то там режет и объявляет голодовку, да, он пытается привлечь внимание к своей ситуации. Но, с другой стороны, а что в этом особо плохого, если он не имеет других возможностей привлечь и действует так?
На ваш взгляд, вообще в современной России, в современных российских условиях такой протест через отказ от пищи, он может быть достаточно эффективным, если общество уже, ну, можно сказать, привыкло к сообщениям о том, что вот в российских тюрьмах и колониях кого-то пытали, ну, а теперь еще кто-то голодает?
Оно может быть эффективным, наверное, потому что человек может подумать, да, вот такой вот начал голодовку, значит, все очень серьезно. И вообще он может умереть. Почему бы мне не подумать немного вот об этом человеке, который ставит себя в такую угрожающую для жизни ситуацию? Я не призываю никого к голодовкам. Это мучительно, это тяжело, это сложно и далеко не всегда эффективно. Но при этом, если человек уже пошел на это, то, мне кажется, нужно распространять эту информацию, говорить об этом громко.
Сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» Анна Каретникова была на связи с подкастом «Человек имеет право». А в следующем выпуске мы расскажем о том, как возникла идея протестных голодовок, как голодовки политзаключенных конца XIX века повлияли на последующие поколения арестантов и при чем здесь жены декабристов. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.